Приметы времени.
В эфире программа «Приметы времени». Сегодня у нас в гостях Вадим Шлахтер, кандидат психологических наук. Сегодня мы говорим об успехе.
А любая творческая личность без шизоидного компонента фактически не сможет творить.
А про самого себя есть смелость сказать?
Конечно. Я выраженный параноидальный тип с элементами, значит, легкой психопатии. Вот, но выраженно параноидальный тип. Ни один тренер не может не быть параноидальной личностью. Ни один психотерапевт, если это, конечно, хороший психотерапевт, не может не быть параноидальной личностью. У меня параноидальная акцентуация достаточно яркая. Я нисколько этого не стыжусь, даже наоборот, немного горжусь. Даже есть некоторые элементы, как считают мои коллеги, мании величия. Но тут я с ними не согласен.
Вадим, такой вот широкий вопрос. Может быть, дадите нашим слушателям и нам в том числе формулу успеха? И есть ли такая?
Безусловно. Формула успеха есть, и она существует. Формула успеха, прежде всего, находится внутри нас. Замечали наверняка, когда мы идем по улице в определенном настроении, у нас звонки на мобильный телефон именно те, которые мы хотим услышать. События вокруг нас происходят именно те, которые мы хотим видеть. И лица нам попадаются на улице именно те, с которыми мы хотим общаться и знакомиться. Когда мы идем в другом настроении, наоборот, получается все совершенно наоборот. И мой любимый писатель Ричард Бах когда-то совершенно замечательно сформулировал великую истину. «Все явления, события, люди, — сказал он, — появились в твоей жизни потому, что их притянул ты». На своих тренингах я частенько обучаю притягивать успех. Прошу не путать с удачей. Удача и успех — абсолютно разные вещи. Удача — это то, что от нас не зависит. Успех — это то, что от нас зависит.
Вот о том, что от нас зависит. Вот, то есть, я, насколько понимаю, нужен настрой подходящий.
Конечно.
Для того, чтобы он пришел. А как этот настрой вызвать? Как вот так настроиться, чтобы это все получилось?
Существует ряд достаточно простых упражнений и в то же время эффективных. Все техники, которые я обучаю, они просты. Те, кто занимался единоборствами, знают, что можно изучить много красивых, координационно сложных приемов. Но в реальных боевых условиях будут работать 3 удара руками, 3 удара ногами, 2 броска. Почему? Потому что все остальное сложно. Мои коллеги и НЛПисты, и психоаналитики, они запутались в терминологии. Они придумали какой-то свой птичий язык, на котором говорят только между собой, никто их не понимает. Они придумали какую-то кучу определений, обозначений, вместо того, чтобы пойти по самому простому пути, по которому пошли в борьбе создатели боевого самбо. Выбрать самое эффективное, то, что будет работать. И этому научиться, этому натренироваться. Ну вот простой пример. Скажем, внимание женщин. Один мой хороший знакомый, значит, не так давно женился. Женщина, его жена, в 2 раза младше его. Юная, очень красивая. И как только он понял, что это, кроме этой женщины, ему никто больше не интересен на свете, он сразу же стал в центре женского внимания. Как только, значит, он это понял, появившаяся у них новая сотрудница на работе потрясающей красоты стала оказывать ему знаки внимания. На переговорах с противоположной стороны дама-коммерческий директор, потрясающе красивая, стала оказывать ему внимание. И везде всегда он в центре женского внимания. Он мне говорит: «Вадим, я, говорит, ничего не понимаю. Ну, конечно, мужскому самолюбию здорово льстит, но ведь мне никто из них не нужен. Где, говорит, они все были раньше?» Я говорю: «Вот раньше у тебя не было такой юной и красивой жены, вот и не было их внимания тоже». Всегда можно создать себе настрой. Всегда можно создать себе настрой. Запомните, для того, чтобы что-то получить, нужно представить, что у вас это уже есть. Это как ножик бросать в цель. Чтобы он точно воткнулся в мишень, нужно представить, что он уже торчит в мишени.
Вадим, а можно в этом месте поподробнее, если о деньгах поговорить? Вот я хочу быть богатым.
Совершенно замечательно.
Я только должен представить
себе, что я богатый. Александр, какую сумму вы можете себе представить, которая где-то лежит, уже вами заработанная? Вам только прийти ее и получить. Но сегодня вам некогда, вы завтра зайдете.
Хорошо.
Какая это будет сумма?
Ну, 1200-250 долларов на текущий момент. 250 миллиона.
Позвольте вам не поверить.
Ну, хорошо, ладно, признаюсь.
Срежьте.
Ну, хорошо. А мне
300.
Жалко, мне жалко срезать. Мне нравится эта цифра. Ну,
тем не менее, нужна реальность.
Но смотрите, 250 тысяч долларов – это приличный, хороший домик у нас, скажем, в Репино. Вот это предел мечтаний. Я бы там жил.
Нет,
бы.
Нет, я говорю, не о пределе мечтаний. Я думаю, что за этой суммой вы бы помчались через весь город в тот же день.
Помчался бы, да.
Да. А я говорю о сумме, за которую вы можете не поехать. Сегодня, завтра съездить. Ее вам в любой момент дадут. Которая не будет для вас решающей, определяющей. А так,
ну, не
знаю,
100-200-300 долларов, вот что-нибудь такое.
Хорошо,
совершенно несущественно, да.
Представим себе, нет, совершенно несущественно тоже нельзя, нужна середина. Допустим, обозначим это в
мастер, полагаюсь на вас, подскажите.
Предполагаю, что, значит, это от 1000 до 2000 долларов.
Ну да, пожалуй, могу завтра съездить.
Правда? Да, за $1000 вы можете съездить и завтра, и послезавтра. Так вот, утро начинайте с того, что ярко и четко представьте себе, что где-то лежит заработанная вами $1000. Вот она где-то лежит, но сегодня вы за ней
не поедете. Как представить? Я должен представить эти купюры, это место,
что? Нет. Вы должны представить состояние свое, что вы уже заработали $1000. Она лежит, но вы за ней сегодня не поедете.
Опишите такое состояние.
Ну, это состояние предельно просто. Это состояние, внутреннее состояние обладания. У вас это уже есть. Но сегодня у вас нет острой необходимости.
Это какое-то состояние большего покоя, чем сейчас. Вот сейчас я больше беспокоюсь, потому что у меня нет этих денег.
Смотрите, вы держите ложку.
Так, держу.
Держите ложечку чайную.
Саша,
да? Почувствовали, что это чайная ложечка?
Мистика пошла, да.
Она
держу.
У вас есть, да?
Да?
Сейчас я забираю у вас ложечку, да. И отдаю ее Саше. Вот она ее взяла.
Так, взяла.
Но вижу, вы знаете, что это ваша ложечка. То есть, и в любой момент вы у Саши ее можете забрать.
Отнять силой.
Ну, просто попросить. Скажите, Саша, дайте, пожалуйста, ложечку.
Дай ложечку.
Дайте ему ложечку.
Вот видите, мне у самой надо.
Женский вот.
Саша, по условию задачи дайте ему ложечку. Вот. Вот точно так же с этой $1000. Она вами заработана, она где-то лежит.
Так.
И в любой момент по просьбе вам ее отдадут.
Так.
Вот вместо ложечки представьте $1000.
То есть это некое состояние большего покоя, чем если бы у меня не было этой тысячи.
Конечно.
То есть
конечно.
Я более богат, более такой медлителен, спокоен.
На меньшее вы будете реагировать.
Вадим, а если вот в эту ситуацию вмешивается такая потусторонняя или, так сказать, непредсказуемая сила, например, женское отсутствие логики, как я в данном случае,
Саша,
и помешает ему...
На психфаке ходит такой анекдот. Лежит маленькая брошюрка на столе, на ней написано «Мужская психология». Лежит огромный толстый том. На нем написано «Женская психология», часть первая, том первый. То есть часть первая, том первый, понимаете? А непредсказуемость женского мышления, Саша, это интеллект плюс интуиция. Мужское мышление это интеллект плюс логика. Логика проще интуиции. Даже мне пришлось, правда, в диссертации слово интуиция заменить на научное предвидение. Логика проще интуиции. Поэтому я всегда говорю, что. Женщина устроена до ужаса примитивно. Примитивнее женщины устроено только одно живое существо – мужчина.
Ну, как-то, не знаю, я бы хотя бы поставил бы знак равенства все-таки. Потому что мужская логика, пусть она примитивнее, чем интуиция, но, собственно, при помощи логики мы зарабатываем деньги, кормим этих же самых женщин, которые за наш счет, между прочим, занимаются интуицией.
Никакого равенства быть не может по определению. Оно уже физиологически равенство отсутствует.
То есть мы лучше, вот мы с вами?
Да мы не лучше, не хуже, мы другие. На свете есть 3 миллиарда мужчин, 3 миллиарда женщин, но нет ни одного человека. Человек, ну, правда, сейчас хирургия продвинулась, может быть, уже человек есть. Вот, но вообще есть 3 миллиарда мужчин, 3 миллиарда женщин. Это разные биологические виды.
Угу.
Они иногда паразитируют друг на друге, они иногда ведут симбиоз, они иногда игнорируют друг друга. Но это два разных биологических вида, которые по-разному думают, по-разному живут, по-разному воспринимают мир.
Тем не менее, мы отдалились от денег, извините.
Да.
Хорошо, я создал себе состояние мужчины, у которого лежат где-то там в Автово, в Купчино, $2000. Я в любой момент могу поехать, а могу не поехать. Ну вот, но они у меня
с этим
есть.
Состоянием вы должны просыпаться, с этим состоянием вы должны жить весь день.
И это закончится только 2000?
Это закончится тем, что у вас постоянно будут подворачиваться варианты заработать сделки на 1800, 2200, 1900, 2100. То есть я провел такой эксперимент с риэлтором, с одним моим знакомым. Ему стали постоянно подворачиваться сделки. Но мы для него определили $1000. На 950, на $1100, на 1200, на 800. То есть постоянно у него шли такие сделки. В результате, значит, он стал зарабатывать много больше. Он ко мне приходит и говорит: «Вадим, а мы можем до 3 поднять?» Я говорю: «Нет, до 3 поднять мы не можем». Он говорит: «Почему?» Я говорю: «От реальности оторвемся». Он говорит: «А насколько можем поднять?» Я говорю: «Вот насколько ты стал больше зарабатывать?» Он говорит: «Ну, честно, процентов на 40». Я говорю: «Вот это будет $1400». Но потом у него это работало в течение года. Потом у него это пропало. Он самостоятельно увеличил эту цифру до 5, оторвался от реальности и потерял состояние настроя.
А можно как-то задокументировать это, чтобы я к вам пришел потом с рекламацией? Вот вы мне сейчас зарядили меня на
без проблем, задокументировать.
Да нет, а я...
Ну, как-то прийти и сказать, вот, а где, а по гарантии? Ну, что такое?
Нет, Саш, я вот все, вот, Вадим, я вот все пытаюсь склонить к тому, что вот за этой 1000-то, конечно, можно поехать по условиям задачи, но ведь бывают же всякие вот, как удача, это то, что от нас не зависит, так и неудача. А вдруг вот, а вдруг там буря, вдруг война, а вдруг там конец света.
Так мы же тоже неудачи притягиваем к себе. Мы ведь тоже притягиваем к себе все неудачи. И притягиваем их либо своим страхом, либо своим комплексом неудачника. Вот мы начинаем какое-то дело, и возникает у нас мысль, а вдруг не получится? Это мысль губительная, это мысль разрушительная.
Правильно ли я понимаю, что происходит некое излучение от человека, который поражен от пораженческими мыслями, да? Извините за тавтологию такую. Mm-hmm. И, соответственно, такое некое поле отрицательное, да, которое притягивает в себя вот эти все неудачи.
Видите, в чем дело? Я всегда настораживаюсь от такой терминологии излучения, поле. Я не физик. Я по первому образованию медицинский психолог, а по второму психологическая коррекция личности.
Но тогда мы уходим куда-то в потусторонность вообще.
Нет, это посюсторонность. Вот одна из моих книг, если не ошибаюсь, третья, называется «Психодинамика колдовства». То есть я разложил феномены шаманизма, колдовства, как психотерапевтический, психиатрический, психологический феномен. Где дал объяснение. Весь оккультный мир Петербурга меня подверг обструкции за эту книгу.
Угу.
То есть я где раскрываю вещи, которые раскрывать нельзя. На самом деле нужно создавать вокруг ореол мистики. А я вместо этого взял и все расписал, как оно есть на самом деле.
Угу.
Вот. Так как я, увы, к сожалению, атеист и не мистик, значит, мне очень сложно, значит, пытаться лицемерить. И поэтому я написал об этих техниках все как есть, как оно работает на самом деле.
Ну, честно говоря, непонятно. Я просто внутри себя настраиваю себя на удачу, и удача ко мне приходит.
Конечно.
Но мне кажется, это какое-то волшебство.
Не на удачу, вот. На успех.
Ну, хорошо. Если бы, например, ко мне подвели бы 220 вольт электрического тока, положительного заряда, я бы понял, что все бегут меня спасать, несут мне деньги, и я таким образом разбогател. А так вот...
А я вам приведу другой пример. Значит, 20 лет назад на чемпионате, значит, одном из чемпионатов по борьбе, я дал одному парню под видом жуткого допинга, который ни один допинг-контроль не просечет, таблетку аскорбинки. По жеребьевке первый бой молодого КМСа был с мастером спорта, чемпионом Союза. Ну, как если знакомые со спортом люди поймут, ловить парню нечего. Так вот, под видом жуткого допинга он получил таблетку аскорбинки, он его сломал на 35-й секунде.
В эфире программа «Приметы времени». Александра Ромашова, Александр Цыпин и наш гость Вадим Шлахтер, которому уже поступает множество вопросов от наших слушателей по телефону 118-35-78.
И по интернету, да.
Да, по этой штуке, которую ты так любишь. Вот, ну, наверное, так и начнем прямо с вопросов.
Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, алло.
Добрый день. Я бы хотел...
Алло, алло.
Да, мы вас слышим, только плохо.
Добрый день.
Да.
Я бы хотел поговорить на эту тему в связи с тем, что 9 декабря будет... годовщина смерти Джона Леннона. И он в свое время обратился, насколько я знаю, сделал психоанализ у доктора, если я не ошибаюсь, Янова. Вот почему он так сделал, как вы думаете?
Ну,
как вас зовут? Владимир?
Виктор.
Виктор, спасибо. Спасибо за вопрос.
Почему он обратился к психоаналитику?
Ну,
я
похоже,
не знаю, это была его, я думаю, большая ошибка. Я убежденный противник психоанализа вообще, и психоаналитиков в частности. Значит, я всегда говорю так, дедушка Фрейд был очень умный парень, но у дедушки Фрейда было два недостатка. Первый, он никогда серьезно не занимался спортом, и второй, он не служил советской армии. Если бы у дедушки Фрейда были бы два этих полезных жизненных опыта...
Или хотя бы один, вот
или
последний,
хотя бы,
да.
Последний, да. Мало того, если бы еще дедушка Фрейд не употреблял кокаин большими дозами, может быть, в психоанализе и был бы какой-то смысл. На самом деле это тупик. Когда человек расковыряет все свои проблемы, все свои зомбирующие с детства программы, которые в нас вкладывает общество, жизнь, все, начиная с родителей, то вместо того, чтобы преодолеть их, он, как правило, впадает в уныние. Поэтому и нужно десятки, сотни часов у психоаналитика. Вместо того, чтобы работать 2-3 часа с хорошим тренером, который вместо негативных зомбирующих программ, там, программы на болезнь, программы на неудачу, поставят позитивные зомбирующие программы. Я всегда говорю так, мы никогда не будем свободны. Мы были, если будем зомбированы рекламой, обществом, людьми. Но Мы можем быть зомбированы чужими программами, а можем быть зомбированы своими собственными, которые сами выберем. Программы на силу, на успех, на удачу.
Ну, сейчас звучит красиво, но правда ли это? Ну, если бы так все было просто, наверное...
Все просто.
Ну, можно было бы запрограммировать все население России, например, скажем, на то, чтобы они не бросали окурки на улицах и бумажки. И все были бы вежливы.
Люди, подавляющие в своем большинстве, жалкие, тупые, ленивые. Поэтому убедите людей, что сотни отжиманий от пола по утрам, и они будут бессмертны. Будут они отжиматься? Будут 2-3 дня.
Ой, Вадим, золотые слова. Я все время вот это пропагандирую в эфире, что вот топориком дровишки поколоть и вообще в деревню на летний отдых съездить и повыживать. Просто там сразу вся дурь из головы выходит.
Возможно. Я приведу один пример работы самокодирования. Однажды зимой на охоте я провалился под лед с головы. Минус 15. Я шел до заимки 6 километров. Шел вот так вот и повторял. Я сверхчеловек. Я всегда здоров. Болеют одни уроды. Я сверхчеловек. Я всегда здоров. Болеют одни уроды. Я добрел до заимки, скинул куртку и свитер. У меня от футболки валит пар. Я не то что не замерз, я разогрелся наоборот. Зомбирующие программы, которые мы выбираем себе сами, делают нас, поднимают нас над обычными людьми, делают нас здоровыми, сильными, успешными.
Ну, это, наверное, как все женщины. Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины сходят от меня с ума.
На себя и говорит, думает,
чувством глубокого отвращения.
Да, да. Наоборот, слов мало, вера нужна.
Ой, прыщик на лбу появился. Какая прелесть.
Вот господин Дэн написал, знаем мы этих психологов, спать. Вот так, с отрицательными знаками.
Нет, товарищи, не спать.
Психологов мы действительно знаем, а вот тренеров мы знаем хороших мало.
Хорошо, будем называть вас тренером. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло, алло.
Алло.
Алло. Да, здравствуйте, вас как зовут?
Андрей.
Да, Андрей, добрый вечер. День, просто извините.
Ну да, день, вечер у нас 6 часов, по-моему.
Да какая разница?
Ну да, ну, все равно хороший день, прекрасный радио. Я что хотел спросить. Вот, допустим, вот я постоянно себя настраиваю на хорошее, а получается почему-то плохое все. Вот, то есть, ну, и спать ложусь, вот, о хорошем думаю, утром встаю, тоже о хорошем думаю.
А, извините, а хорошее что, в вашем понимании?
Ну, то есть, ну, там, вот, ну, хорошее это хорошее.
Бифштекс вкусный,
нет,
отпуск.
Нет, еда это второй план, ну, о счастье там, вот, ну... Ну, просто, ну, это о хорошем, о добром.
Вы сами-то, Андрей, понимаете, что такое счастье?
Счастье, да. Это когда ты любишь, тебя любят.
Любите что?
Люди.
Пищу, красивых женщин, много денег. Что вы любите?
Женщин.
Женщин. Значит, когда вы любите много красивых женщин и постоянно, да?
И с утра до вечера, и вечером.
Идут мимо вас, и даже не смотрят в вашу сторону. Это?
Нет.
Или что?
Вообще.
Смотрят, но не те.
Это значит, вы по жизни играете не ту роль, Андрей.
Нет.
Я приведу вам вот небольшую такую расшифровочку того, что я сказал. Если те женщины, которые вам нужны и интересны, смотрят на вас как на пустое место, и добиваться их вам приходится с большим трудом, а те женщины, которые вам не нужны и не интересны, реагируют на вас как матросов на амбразуру, значит, вы играете по жизни не свою роль. Если те люди, которые вам интересны в социальном плане, в материальном, имущественном плане, вас игнорируют, а люди, которые вам совершенно неинтересны, к вам тянутся, вы играете в жизни не ту роль. Вам надо выбрать правильно свою роль.
Так, нет, я вот чуть-чуть, ну, может быть, неправильно выразил вот свое хорошее. То есть, ну, вот человек думает о хорошем, ну, в моем понятии хорошее, это когда, ну, все клеится, ну, переносом, в смысле там...
То есть вы как-то представляете свой, допустим, рабочий день, будний, вот так, у вас работа, отдых там и одно другое, и вы представляете, что на работе все будет хорошо, начальник будет благодушен, в транспорте не попадется контролер, противно, никто вам на ногу не наступнет,
ну, да,
не наступит там, да, вот. И так далее.
Ну да,
нет, у вас нет четких формулировок, вы что значит все клеится, намажьте руки клеем,
Нет. Это, я имею в виду, переносом.
Смотрели фильм «Ослепленный желаниями», где человек загадывает дьяволу желание, дьявол исполняет, но так, что человек совершенно от этих желаний пропа никакого нет.
Нет, вы знаете, я вот ужастики, я их...
Это не ужастик, это комедийный триллер.
Я даже вот, где вот там дьявол, сатана, я просто эти фильмы не смотрю, мне после них как-то, ну... как вот три кирпича вот, держи на голове.
Я понял, в чем ваша проблема. Вы стремитесь к тому, что вы называете хорошим, а боитесь плохого. А то, чего вы боитесь, у вас обязательно будет. Поэтому прежде всего необходимо блокировать барьеры страхов, перестать бояться.
Да, спасибо большое, Андрей, за звонок такой. Очень много сообщений, веселых таких, интересных. Расскажите, пожалуйста, о методах тренировки, с помощью которых можно достичь успеха. Как успех связан с самооценкой? С уважением, Евгений нам пишет.
Ты вопросы по очереди, по очереди.
Да, Вадим Шлахтер отчасти прав. Любому действию должно предшествовать представление, как оно должно произойти. Видеомоторика. Есть такое слово, да?
Есть такое слово.
Тут нет ничего нового, этим пользуется каждый нормальный человек, только можно называть это по-разному.
Только каждый нормальный человек видеомоторику прокручивает негативно. Вот он летит на горных лыжах и мысленно себе представляет, как он, значит, поскользнулся и поехал уже не на лыжах, а на пятой точке. И это мысленное представление воплощается немедля в жизнь. Вот как думает нормальный человек. Он вкладывает куда-то деньги и думает, что это, значит, принесет ему целое дерево с золотыми монетами вместо листьев. А боится того, что его деньги пропадут. Вот,
но так это же естественно, правильно. Каждый человек надеется, одновременно боится.
Это
ведь это логично.
Это логично, но это неестественно.
Ну тогда мы немножко будем все такие придурки чуть-чуть. Куда не вложим деньги, ой, я завтра буду миллионер.
Девиз моего обучения, всех моих обучающих программ таков. Чтобы это работало, надо верить. Слова эти взяты мной из фильма ужасов. Человек видит перед собой вампира, знает, что вампир должен бояться христианской атрибутики. Он срывается с стены распятия, закрывается им от вампира.
Совпадение.
Вампир улыбается, забирает у него из руки крест, вешает на прежнее место и говорит ему, чтобы это работало, надо верить.
Да.
Ну смотри, красивый парадокс, ведь и обратного не докажешь, да? Шарлатанство. Она говорит, верь в это. А как в это...
Нет, вот как бы это поверить? Как вот, чтобы поверить, насколько я понимаю, нужно искренне поверить. Я могу сколько угодно внушать себе, что я в это верю.
Чтобы научиться ходить, нужно сделать первые шаги. Чтобы сделать первые шаги, нужно уметь ходить. Ребенок решает эту задачу в возрасте годика-полутора. Взрослый человек решить задачу с верой может гораздо быстрее.
А как?
Люди всю свою историю молились. Богам, демонам, силам света, силам тьмы. Не молились только тому, кто этой молитвы больше всех на свете заслуживает. Самим себе. Самим себе. Я беседовал на эту тему с одним очень интересным человеком из церкви. У него мирское высшее образование, врач-психиатр. Значит, специализация психотерапевт-консультант. Вот мы с ним достаточно долго провели интересную беседу. Он меня натолкнул на многие мысли о механизмах молитвы. Значит, молитва может быть различной. Вот если интересно, я скажу один просто пример. Человека я дал молитву. У него был диабет, он был инсулинозависимый. Ну, представляешь, что такое для мужчины, молодого, 30 с небольшим лет, впасть в инсулиновую зависимость. А молитва, которая звучала, которую я ему дал, звучала так. Я сильный. Я сильнее, чем эта болезнь. Я одолею эту болезнь. Я выздоравливаю. Он ее повторял по 50-100 раз в день. Причем я научил его впадать в транс при повторении этой молитвы. Затем было упражнение. Представить себе, что он уже здоров. Вроде выглядит бредово, как это тот там ссылается, что ничем не удивить видеомоторикой. Многие так делают. Выглядит бредово, но он просто инсулин не колет уже полгода. Просто.
То есть усердие, не лениться, повторение.
Конечно. И вера, вера, надежда, сила, вера, надежда, сила. Вот где ключи.
Вы слушаете «Радио Рокс», в эфире программа «Приметы времени». Сегодня у нас в гостях тренер, как мы его теперь называем, Вадим Шлахтер. Саш, вопросы.
Вопросов куча. Господин Майк 812 по ICQ, номер напомню, 118-35-78, такой же, как и телефона, пишет вот такой. Добрый день. Ну, собственно, Вадим, мы видимся вместе с тобой, да? Уважаемый ведущий гость, прочту. Вопрос такой. Насколько эффективны ваши методики и насколько они безопасны? Вот именно безопасности здесь уделено внимание. Ведь известно, что работа с психикой и подсознанием небезопасна. Извините за сленг. Крыша не поедет? Вопросительный знак. Очень не хочется после тренингов проплачивать визиты к психиатру. Спасибо, Макс.
Ну, в принципе, любое сильное переживание острое для человека опасно. Если у человека начальная стадия, скажем, маниакально-депрессивного психоза, ему нельзя посещать массовые мероприятия. Может съехать крыша. Если человек психически неустойчив, то, конечно, значит, многие вещи могут вызвать у него срыв. Но у меня наоборот. На моих тренингах я повышаю психическую устойчивость людей. Это, кстати, самая важная вещь – психическая устойчивость. Американцы провели когда-то полный психологический анализ ряда выпускников элитного колледжа, а спустя 10 лет проверили, кто из них чего добился. И выяснили, что люди с высоким интеллектом находятся внизу социальной лестницы. Люди со средним интеллектом в середине, люди с низким интеллектом наверху. Но у всех, кто оказался наверху, очень высокий коэффициент психической устойчивости.
Можно об этом поподробнее? Что это вообще такое?
По большому счету, это умение держать психический удар. То есть умение спокойно воспринимать любую агрессию или негатив в вашу сторону.
Откуда берется? Это врожденное? Генетически заложенное?
Генетически заложенное раз, но это развивается. Некоторые люди изначально владеют этим, как некоторые люди могут без всяких тренировок потянуться на перекладине.
Угу.
А кому-то, чтобы потянуться на перекладине, нужно делать месяца два вспомогательных упражнений. Так же и здесь. Кто-то этим владеет изначально, кому-то надо тренировать свою психику. Но даже те, кто владеет изначально, могут весьма-весьма усовершенствовать это.
Ну, Вадим, ведь это, на самом деле это, наверное, ну, очень просто важно, потому что время у нас злое, да, всем подвергаемся, особенно в нашей стране и еще и в большом мегаполисе, всевозможным неприятностям со всех сторон. Я говорю сразу о неприятностях. И может так быть, что тебя кто-нибудь, там, молодой человек, в который час? А ты раз уже готов его прямо, не знаю, бейсбольной битой бить, реагируешь неправильно.
Потрясный анекдот. Пациент приходит к психотерапевту и говорит: доктор, я что-то в последнее время какой-то нервный, раздражительный, на всех срываюсь. Доктор говорит: простите, что вы сказали? Ты еще и глухой, сволочь.
Вот, я об этом и говорю, да. А как выработать в себе вот эту устойчивость?
А есть...
Медикаментозно.
Да не медикаментозно. Есть ряд упражнений, которыми ее можно развивать, раскачивать и тренировать.
Можно я отгадаю? Я самый спокойный. Я самый крепкий держатель психологических ударов.
Через некоторое время вы
тебе
будете...
Тебе не хочется верить,
вы будете... Трясясь от нервного перевозбуждения, говорит: я самый спокойный, и заикаться при этом. Нет, техники другие. Здесь во многом играют роль а. метафоры, б. ролевые игры, ролевые упражнения в группе, в. самостоятельные тренировки, самостоятельные упражнения.
Вот последнее, интереснее всего. Не очень верится, что какие-то группы собираются. Ну, то есть они, наверное, собираются, но в основной массе, те, кто нас слушает сейчас, вот много народу сидит за рулем своих машин, например, да? У всех проблемы. Конечно, тема интересная. Если вы сейчас скажете какой-то принцип, изложите, как можно самому человеку себя утвердить.
Таких упражнений немного, потому что все их надо изучать и делать с тренерами. Естественно, с инструкторами. Ну вот одно упражнение для самостоятельного, самое простенькое, легкое, ну и, в общем, не очень эффективное, но по сравнению с другими моими упражнениями, безумно эффективное по сравнению с тем же психоанализом. Просто сосредоточиться на своем дыхании. Ощутите, как на вдохе, вдох, у вас вливается покой.
То есть, правильно ли я понимаю, мне не додали сдачу в магазине, я начинаю сосредотачиваться на своем дыхании. Но бедная продавщица, она видит, что человек...
Нет, на дыхании вам собирается оптимально сосредоточиться до того, как вам... Не дадут сдачу.
Угу.
Тогда вы,
а уже заранее быть
конечно,
готовым к тому, что
конечно,
сейчас обманут, да?
Конечно.
А это установка на плохое.
Это не установка
тогда
на плохое.
Точно не додадут.
Нет, это установка немножечко иная. Это установка на психическую внутреннюю устойчивость, на возможность раскачивания. Вас будут раскачивать психику положительными, отрицательными эмоциями. Знаете, вот вопрос, как с боксером. Мне один великолепный боксер рассказывал: стою на ринге, работаю руками, удар по голове, теряю сознание. Прихожу в сознание, стою на ринге, руки работают сами по себе. То есть вот пример психической и физической устойчивости. Это умение держать удар. Вот просто сосредоточиться на дыхании и ощутить, как на вдохе у вас приходит покой, расслабленность, а на выдохе вас покидает тревога и напряжение.
Конкретный вопрос. Подходит инспектор и говорит: вы ехали 180, я лишаю вас прав на 50 лет. Что ему ответить?
А ему нужно мило улыбнуться и сказать: инспектор, мы же с вами взрослые люди.
При этом одновременно дыхание еще, да? Дыхание.
Дыхание до.
Дыхание до.
При этом улыбаясь широко и доброжелательно. И смотрите на него так, как будто это не инспектор, а ваш приятель. Очень хороший, которого вы давно не видели, и рады его видеть.
Он скажет: точно, что-то не то с вами, мужчина. Вы еще и смотрите на меня, как будто я ваш старинный приятель. Что это, психи одни ездят 180 лет?
Не воспримут, не воспримут. И далее можно использовать прием психологического айкидо, обобщения.
Вадим, секунду.
У нас два звонка, по-моему, один у нас был с мобильного. Вот давайте попробуем.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Алло, да. У меня рекламирую вами Skylink, поэтому мне все равно, сколько времени.
Ну,
я хочу сказать это Владимиру, что...
Вадиму.
Вадиму.
Ой, простите, Вадиму. Я приблизительно так и женился. Я ехал с настроем, что я должен быть счастливый. Что если я встречу ту женщину, которая составит предмет моего счастья. И я ее встретил, вот она сидит сзади, у нас прекрасный ребенок. Вот. И когда я иду по улице, большинство мужчин оглядываются на нас. Вот, то есть именно я вот таким вот настроем, если честно вам говорю, я именно вот это добился в своей жизни, я считаю, самого главного.
Ну, вот. Только поздравить вас остается, да, спасибо большое.
Присоединяюсь к поздравлениям, вот. Александра.
Спасибо.
И, это, нет, я еще могу... Это...
Давайте еще.
Сказать, я, в общем-то, ну, я мелкий бизнесмен, у меня маленькое рекламное агентство. Вот. И это, я сначала пытался заработать деньги, это, и я зарабатывал все деньги на жизнь. Потом я поставил себе цель, все-таки зарабатывать деньги чуть-чуть больше, чем на жизнь. И с этим настроем я вот начинал это работать, и это действительно сейчас у меня получается чуть-чуть больше, чем на жизнь. Вот хочу поставить себе цель зарабатывать это на... хорошую, обеспеченную жизнь.
Скажите, пожалуйста, вы не по специальной договоренности нам сейчас звоните?
Не-не-не, это именно так вот кто угодно может подтвердить из моего окружения. Вот. А вот умение вот, держать удар, вот это то, что мне не хватает, потому что я обычно очень эмоционально воспринимаю все неприятности по отношению ко мне, и это мне очень мешает, это вот я точно. Поэтому я бы хотел, я не знаю, в эфире, не в эфире, но как можно с вами встретиться, чтобы... чуть-чуть.
Спасибо. Спасибо за звонок.
Да, спасибо большое. Но на самом деле, если кому интересно продолжить это общение вот с Вадимом Вадимовичем, то очень просто все делается в интернете. Набираете Вадим Шлахтер и попадаете на его ресурс, причем не один. И, и там сейчас, все контакты мы не будем сейчас рекламировать, да, в эфире.
Тренер.биз.
Хорошо.
Тренер.биз.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло. Здравствуйте. Вас еще очень коротко, Сергей.
Да, Сергей.
Еще очень коротко, очень приятно, что как бы об этом говорят по радио, потому что еще не слышав этого, читал книги Владимира Леви, Кастанеды, Баха, тоже вами любимого, хороший человек, Ричард Бах. Знаете, я в 37 годам перестроил свою жизнь полностью в корне. Считаю, что каждый это может, потому что я не сверхчеловек, никогда не давал себе такие установки. Но тем не менее, у меня сейчас жизнь такая, которую я себе представил когда-то, и... Сейчас я осуществляю это. У меня жена, ребенок, нормальная работа, машина. Это может каждый, это подтверждаю, тоже без взаимной договоренности с вами.
Хорошо, спасибо большое за реплику.
Всего хорошего, удачи.
Вам также. Кстати, помимо книг, конечно, Кастанеда, Бах, это все хорошо, но лично я бы рекомендовал читать Шлахтера и Вагина.
А Карнеги?
Карнеги, прошлый век. Причем... не то, что прошлый век, а то, что работает, как, знаете, у Жванецкого миниатюра. Из их запчастей, по их лицензии, сборка наша. У них работает, у нас не работает. Если да. Мы возьмем Карнеги, если человек идет вам на встречу с улыбкой чиз, 32 зуба, он открыт, доброжелательно, хорошо к вам расположен. В России это, прежде всего, будет сомнение в его умственной полноценности.
А вообще, вот сильно отличается в плане вот вашего учения, действительно, вот психология русского человека, россиянина от... европейцы или американцы?
Европейцы и американцы, на мой взгляд, уже немножечко людьми быть перестали. То есть, я вам могу привести один пример. Два наших соотечественника делают покупку в американском супермаркете. Значит, продавщица, кассирша, подняв свои хорошенькие глазки, улыбаясь, говорит «How are you?», ожидая какого ответа «Fine» или «Thank you, okay». Но два наших соотечественника, один в состоянии глубокого похмельного синдрома, стоит с упаковочкой пива, второй после утренней пробежки с баночкой Red Devil'а. Значит, и тот, который с похмельного синдрома, ну что может сказать наш соотечественник с похмелья? Он глядит на нее и говорит «Бэээт!». Она теряет сознание почти и сидит, открыв глаза в ступоре, в глубоком. Пока второй наш соотечественник не говорит ей «Релакс! Рок!». Значит, расслабиться, работать. Она начинает работать снова. Когда эти два человека выходят из магазина, за ними выбегает абориген. И говорит, excuse me, mister, I think you are Russian. Он говорит, why you think so? Почему так думаешь? Он говорит, you are so freedom, so freedom. Вы такие свободные, такие свободные. И это действительно так. Поэтому я считаю, что если Чарльз Дарвин был прав, то на Западе и в Америке люди уже давно повернулись вспять. И идут по пути Чарльза Дарвина в обратную сторону.
А может быть, вот исходя из этого, вот опять-таки, понимания, вот вас спрашивают, как у вас дела, с надеждой на то, что вы ответите, что все в порядке, потому что так принято веками. Может быть, это и есть какая-то положительная установка на то, что действительно у человека все хорошо, не так уж все и плохо, может быть,
исходя из этого. Это не положительная установка, это установка на огромное количество негативных стереотипов, на то, чтобы закрепостить и ослабить человека. Весь западный мир... Посмотрите на мужчин западного мира. Жалкие, никчемные, задавленные человечки, человекообразные.
Ну, вот вчера у нас тут был господин Супермакс, но я бы не сказал, что он жалкий, задавленный, огромного роста мужчина.
Вы подойдете к этому огромного роста мужчине и пнете его ногой по ягодицам. Когда он на вас недоуменно посмотрит, вы, глядя ему в глаза, скажете «фак офф». Как вы думаете, как он прореагирует? Он скажет вам «excuse me» и уйдет. Или «sorry» и уйдет.
Проверено. Не думаю. Мне кажется, что будет драка, в которой я погибну сразу.
Да не будет никакой драки. Западные люди вообще... Посмотрите фильм «Бойцовский клуб». Вы увидите, что западные люди забыли о том, что у них есть честь и достоинство, и что их надо отстаивать не только в суде.
Напоминаем, что это точка зрения Вадима Шлахтера. Мы просто берем холодное интервью. Кстати, здесь написано обращение к ведущим по интернету. К ведущим, двоеточие. Шлахтер выглядит все так же, тире, бритый, мрачный и смотрит из-под лоби. Но я не буду комментировать, Саш, тебе удобнее. Ты напротив.
Да нет, нормальный. Ну, бритый, да, в меру.
Бритый же, подстриженный.
В меру подстриженный.
Вот, собственно, такой наш сегодняшний гость. Отдайте ложку Саше, получаем сообщение.
Лучше не ложку, а $1000 сразу.
Две. Мы на сколько, кстати, запрограммировали меня? На две?
Ложки на... или тысяча?
Тысяча.
Вы сами себя программируете.
На сколько?
Я подсказываю, как это сделать. Вы знаете, ваш вопрос мне напоминает одну известную байку. А свобода – это во сколько баланды приносят? А на свободе сколько прогулка? Насколько вы себя запрограммировали? На какую сумму?
Я начинаю бояться уже нашей сегодняшней беседы.
Возрастные особенности человека и возрастные кризисы человека. Вот всем нам известно, что существует там кризис средних лет там, или что-то такое,
да.
И так далее. Вот как с этим бороться? И вообще, вот, что касается возраста еще, есть ли какая-то такая связь между возрастом и тем, что в этом возрасте лучше всего делать человеку? В чем он может достичь успеха, например, вот там в 20 лет что-то он может, в 30 лет он уже не сможет в этом достичь успеха. И наоборот. Да, вот так вот.
Есть такой феномен, просто очень интересный вопрос. Я отвечал этот вопрос, когда сдавал кандидатский минимум. Значит, возрастные кризисы. Я попросил у экзаменаторов, я говорю, вы знаете, что у меня зеркальная память, я запоминаю все, что вижу. И некоторое время, несколько дней могу себе это пересказать близко к тексту. Поэтому, я говорю, я вам прочитаю эпиграмму испанского 18 века. Если вы сочтете ее достойной, чтобы ответить на возрастные кризисы, ставьте оценку. Если нет, я буду рассказывать по учебнику. Они заинтригованы были, ну, значит, экзаменационная комиссия говорит, хорошо, я им прочитал эту эпиграмму. У кого в 15 лет друга преданного нет, к 20 красавиц томных, к 30 долгов огромных, положение к 40, а к 50 денег, тот по жизни был бездельник. Совершенно замечательно характерны все кризисы. Кризис 15-летия. В чем он заключается? Я не буду сейчас наукообразные вещи изрекать. Я скажу просто. Меня никто не понимает. У меня нет настоящих друзей. Так ведь? Так. Значит, кризис 20-летия. Ах, она меня не любит или что-то другое. Да? Ах, мне, значит, вот это нужна, не та, а именно это. Вот из песенки группы «Москва», да, недавний такой. Значит, кризис 30-летия. Метание, самопожертвование, стремление к чему-то великому. Значит, 40 лет. Я еще не достиг того, что нужно достичь. Меня не узнают на улицах. Значит, люди не называют меня по имени и отчеству, не ломают передо мной шапку. Кризис 50-летия. А как же я буду дальше? У меня уже теряется работоспособность и возможности. Значит, вот вам... А я еще не скопил, значит, 1 000 000. То есть вот вам все возрастные кризисы. Как они есть. Простым, доступным языком излагаем. Так вот, бороться с кризисами по большому счету не нужно. Кризисам нужно противостоять. Это разные вещи. Бороться и противостоять. Если надо уже бороться, значит, вы неэффективно противостояли. Значит, и в 15 лет кризису нужно противостоять. И в 20, и в 30, и в 40, и в 50. И всю жизнь нам предстоит противостоять кризисам. Причем здесь нет жесткой привязки к возрасту. То есть кризис 40-летия может нас срубить в 60. Например, кризис 30-летия наступить в 20. Просто они так называются, эти кризисы, и так они, в общем-то, выводятся. Вот. Противостояние кризисам очень простое. Сейчас нет, потом будет. Я буду делать все, чтобы это потом пришло как можно скорее. И самое главное, никогда не нужно торопиться. Люди с самого детства торопятся. Скорее, скорее, скорее попробовать покурить. Скорее, скорее, скорее попробовать алкоголь. Скорее, скорее, скорее отведать секс. Потом скорее, скорее, скорее на работу. Потом скорее, скорее, скорее в могилу. Понимаете, вот, значит, все скорее, скорее, скорее. Таким,
но ведь жизнь так коротка, логично так думать.
Чем быстрее мы форсируем ее, тем она короче для нас оказывается. Жизнь всегда одинакова.
Красивый парадокс.
Красивый парадокс. Вот проживете вы 100 лет, будете умирать, вам жизнь пролетит как один миг. Прожили бы вы 10 лет и умерли от какой-нибудь болезни, жизнь бы пролетела как один миг. Проживете вы там 60-70 лет, жизнь пролетит как один миг. Сколько бы вы ни прожили, продолжительность жизни всегда один миг.
Ух ты, как страшно.
Так придется оглянуться, вот жизнь проносится как один миг. Если какой-то экстрим, всегда одно мгновение. Сколько мы и живем на свете.
Вадим, а я вот в одной из ваших книг как раз вычитала о том, что сколько человеку отпущено счастье, столько ему отпущено. Все равно делает ты что-то,
абсолютно
не делает, все равно
верно.
Так
сумма
больше не будет.
Сумма счастья всегда для нас величина одинаковая. Однажды мы в течение дня, я видел две пары глубоко несчастных людей. Первая пара толпилась возле пивного ларька, не могла изыскать средств на исцеление похмельного синдрома. Разговоры были такие: а вот тот бы дал, да у него нет, а вот те, а те сволочи не дадут, а эти, а у этих мы на прошлой неделе брали. А вечером мы приехали вести переговоры по поводу корпоративного тренинга в одной крупной петербургской корпорации. Мы видели вторую пару глубоко несчастных людей. Перед их офисом стоял громадный великолепный автопарк. Самые роскошные автомобили. Сидели два глубоко несчастных человека. Они не могли изыскать 500 миллионов долларов на покупку какого-то предприятия 51%. А разговоры у них были такие: а вот тот бы дал, да у него сейчас нет, а те сволочи не дадут, а эти, а у этих мы еще в 98-м брали, еще до сих пор не рассчитались. Так кто из них несчастен? И те, и другие одинаково несчастны. Но одним для счастья нужно там 50 рублей на исцеление синдрома, другим нужно 500 миллионов долларов.
А как достичь компромисса? Так, где разумность, разумная достаточность?
Это лезвие бритвы. Шаг вправо, мы срываемся в бездну самодовольства, лежим счастливые и довольные в луже и деградируем. Шаг влево, мы срываемся на неврозоподобные состояния, на неудовлетворенность жизнью. Лезвие бритвы.
Вот, кстати, еще по поводу возрастных кризисов. Наверное, такой вот пример. Мужчина за 40 жалуется о том, что вот та работа, которая у него есть, перестала приносить ему как моральное, так и, главное, материальное удовлетворение, но в его возрасте, как он считает, что-то менять уже в жизни поздно и очень сложно. Прокомментируйте.
Он абсолютно не прав. Менять никогда не поздно, это во-первых. Во-вторых, я бы сказал, что моральное удовлетворение первично. Я отношу себя к трудоголикам. То есть, если для меня моя работа будет не в кайф, я ее брошу. И займусь тем, что мне будет кайф. Понимаете? То есть работа должна быть в кайф. Если этого нет, значит, каким бы вы высоким профессионалом ни были, ценность вас как специалиста невысока. Работа должна быть в кайф. Если эта работа не в кайф, ищи другую, которая будет в кайф. Сколько бы тебе лет не было, 30, 40, 50, 70, так и 100.
Ну так а жизнь-то какая у нас сейчас? Вот везде молодые, там от 25 до 35 лет требуются, там женщины, мужчины, там 20-30 лет,
ну,
и так далее. Какие-то ограничения.
Лет куда более востребованы,
чем... Не знаю, куда, никуда не востребованы, никому не нужны.
Да что?
Да вон, сколько объявлений, еще работа, еще работа.
О разных вещах говорим. Значит, женщины до 20-25 лет куда более востребованы. А специалисты умеющие...
Видишь, как он разграничил женщины и специалисты.
Да, востребованы всегда. Ну, я убежденный сторонник патриархата и противник эмансипации феминизма.
Поэтому мы сидим с другой стороны от Александры через монитор. Вот такое сообщение по интернету. Слушай удивительный голос Андерсона, ну, не знаю, кого там ставила. Понимаешь, что человек произошел не от обезьяны, а от чего-то высшего, пишет нам Евгений. И в связи с этим вопрос, а вообще, откуда произошел человек?
А у меня есть своя теория эволюции. Человек – единственный из всех сухопутных млекопитающих с прямой вертикальной осанкой. Кроме человека...
Ну, как жираф.
Он же изогнутый.
Ну, вертикальный же.
Нет, шея вертикальная, спина горизонтальная.
Ну, частично вертикальный.
Нет. Прямая вертикальная осанка есть только у пингвина.
Да,
кроме человека. Пингвин не бегает по скалам, не лазит по деревьям.
А дельфин?
А дельфин не сухопутное млекопитающее.
Но млекопитающее.
Ну, не сухопутное же, я говорю о сухопутных. А вот.
Почему? Жесткий фильтр такой. Да,
я убежден, что человек... значит,
тушканчик.
Плавал. За 5 миллионов лет плавал. То есть мы жили в воде, наши предки. Мы до сих пор еще не стали до конца сухопутными. Младенцы имеют рефлекс плавания, но не имеют рефлекса ползания. А новорожденный котенок, щененок, свиненок имеет рефлекс ползания, но не имеет рефлекса плавания. То есть люди как были водными существами, так еще сухопутными до конца не стали. А самые близкие наши родственники, это вовсе не обезьяны, а как это не омерзительно звучит, кабаны.
Ой.
И от свиньи органы пересаживают.
Да.
Пересаживают.
Да, это известный факт.
От обезьян что-то никто никому ничего не пересадил, не приживается.
Ну что ж, мы прервемся опять на музыкальную паузу. И я напомню наш телефон в студии 118-35-78. Звоните, задавайте ваши вопросы Вадиму Шлафтеру.